Знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы ему работы было больше.
Глаз народа. Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. 25 октября 2016 года, 16:00, и как вы знаете, по вторникам каждую неделю в это время программа «Глаз народа» и я, ее ведущий Владислав Юртов. Сегодня у нас необычная передача, и для меня в том числе, потому что нашего гостя сегодняшнего я вижу вообще впервые. До этого мы только переписывались ВКонтакте, перезванивались, и по большому счету больше ничего я о ней и не знаю, кроме этой краткой переписки и краткого разговора перед эфиром. Так что мы с вами будем почти в одинаковом положении, будем вместе узнавать, что же за человек у нас в студии. Ее зовут Полина Бучнева. Здравствуй, Полина.
Здравствуйте.
Чуть-чуть погромче, пожалуйста, говори в микрофон. Как представил наш Александр Анисимов, человек, который самый главный у нас в нашей студии, это настоящая медсестра, да?
Да.
Певица.
Да.
И преподаватель детской школы. Кстати говоря, как ты умудряешься петь таким слабеньким голосом? Или ты все-таки поешь?
На самом деле, когда я начинаю петь, у меня...
Да?
И да, у меня, наоборот, приходит громкость голоса.
Приходит громкость голоса.
Да, да, да.
Друзья, 8-800-333-1706, сайт teos.fm, кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос». Вайбер и WhatsApp вам также известен, +7 977 850 0996. Мобильные приложения «Радио Теос» позволяют участвовать также активно в эфире, и я призываю вас это делать. Знаешь, Полина, я знал человека одного, который в своей жизни жутко заикался. Ну, в разговорной речи, да, он безумно жутко заикался. И для него была большая проблема, несколько слов даже связать. Но как только он начинал петь, mm-hmm. вот это моментально все у него почему-то пропадало, и он себя чувствовал очень уверенно, без заикания, без всего. С чем это связано, как ты думаешь? Вернее, почему думаешь? Ты же медсестра, должна это даже знать, наверное.
Ну, наверное, скорее всего, что это его стихия, да, он любит петь, во-первых. И действительно, если он поет, то, наверное, он, ну, как сказать, расслабляется и находится в своем деле, чувствует себя уверенно. И у него это хорошо получается.
Да? Слушай, а ты когда ведёшь уроки в воскресной школе, как дети реагируют на тебя? Они вот, ну, садятся тебе на шею или слушаются?
Слушай, 50/50. Да? У них все бывает периодами, бывает они заинтересованы, да. Все зависит, как ты заинтересуешь свою аудиторию, своих подростков, детей. Если для них тема будет интересна, если для них будет интересен сам ты, да, сам человек, кто говорит, то они будут слушать тебя. И действительно, бывает, контингент воскресной школы у меня от 5 до 11-12 лет. И такой разброс, и бывает очень сложно держать их внимание, потому что если более старшие подростки еще с тебя слушают, то мелкие уже начинают баловаться, начинают выбивать из колеи взрослых детей, и, конечно, бывает немножко сложно. Вот. Ну, а в основном они слушают, и стараемся делать уроки для них интересными, понятными на их уровне.
Хочу пройтись еще раз по твоему тихому голосу слегка. Ну вот. Мне кажется, ну это вот мое мнение такое. Я вот сейчас пока говорю, я хотел две версии сказать, но все-таки остановлюсь на одной. Мне кажется, что если человек в принципе интересен как таковой, да, то вот его тихий голос такой, да, он наоборот способствует тому, что внимание удерживается лучше, потому что тебе приходится как-то, ну детям приходится как-то напрягаться, да, чтобы услышать, что ты говоришь. И получается так, что они, напрягаясь, желая тебя услышать, внимание свое, да, вот как-то на тебе концентрируют и запоминают больше. Нет, не так?
Ну, возможно, это так. Ну, бывает то, чтобы их внимание завоевать, мне приходится повышать немножко голос, тембр голоса, делать какие-то приемы, которые их могут отвлечь.
Указкой стучать, нет?
Нет, не указкой. У нас есть правило поднятой руки. Вот, то есть...
Бьёшь по руке указкой? Нет?
Нет-нет, я поднимаю руку, и они понимают, что все надо успокоиться и сконцентрировать свое внимание на том, что говорится.
Угу. Ладно, Полин, спасибо. Ты можешь немножечко просто про себя рассказать, кто ты, откуда и как, вот, как твоя дорога привела тебя вот в студию «Радио Теос»?
Хорошо, расскажу. Мне 24 года, я медсестра. Работаю в клинике 21 век.
Ай-яй-яй! Просто в клинике? Просто в клинике?
Да, просто в клинике. Мне очень нравится моя профессия. Мне нравится профессия в том, что я взаимодействую с людьми, я с ними общаюсь. И, наверное, в профессии это то, что я люблю. Вот. Я являюсь... членом поместной церкви на Ленинском проспекте. Церковь называется «Святая Троица».
Угу.
Верующая я уже 10 лет, в 14 лет я уверовала. И с того момента я следую за Господом. Как я сюда пришла, как мои дороги привели сюда к вам? В Санкт-Петербурге есть медицинская ассоциация «Химус».
Что это такое?
Это ассоциация медиков-христиан. То есть медики разной специфики, врачи, медсестры, фармацевты. Нас объединяет то, что мы любим Бога, и мы собираемся, общаемся. Выезжаем в Ленобласть с мобильными клиниками, где оказываем консультативную помощь населению. Вот, организовываем все это на базе поместных церквей. Вот. И наш руководитель Николай, наш президент нашей ассоциации.
Прямо президент?
Прямо президент.
Президент-президент?
Вице-президент, да. Вот, он позвонил и сказал, что есть такая возможность на радио проводить передачу о здоровье, где можно рассказывать о том, что насколько уникален наш человеческий организм, насколько уникально его создал Бог, потому что мы являемся подобием нашего Творца, и насколько, если действительно вникнуть в анатомию, физиологию организма, насколько удивительно там все работает. И посмотрев на это, можно уже понять, что есть Творец у этого, да, у человека, у всего творения, у природы. Вот. И он предложил, что вести эту передачу.
А ты биологию любила, да, в школе, в детстве?
Да, я любила. Этот предмет, он мне хорошо давался.
Ты знаешь, я тоже очень люблю биологию, как это ни странно, потому что я люблю не только биологию, а еще и физику. Но
да,
вот биологию я любил настолько, что это был даже предмет, который был моим выпускным из школы. То есть я выбрал два предмета, один из них был биология. Мне очень нравилась эта вся тема. Книжки там по генной инженерии я читал, когда еще был в 9 классе, по-моему. Вот. Скажи, пожалуйста, ты врач, ты. Ну, извини, не врач, медик, да? Прости, пожалуйста, если я тебя оскорбил, Полина. Хотя, может быть, я смотрю просто в будущее, да?
Ну, поверим,
может быть, я
в
будущее.
Может быть.
Хорошо. Ты медик, ты любишь биологию, ты постоянно сталкивалась с ним или сталкиваешься с больными людьми, может быть, даже тяжело больными людьми. И ты верующий человек.
Да.
При этом у тебя никогда не возникало, даже нет, не у тебя, у твоих больных, которые наверняка знали, что ты верующий человек, раз уж ты в такой миссии, да, служишь христиане-врачи, они никогда не спрашивали тебя о том, где находится душа физически, ну, где она в теле находится, человек? Ну, нет.
Были такие моменты, были разговоры вообще о понятии душа, да, о вечной жизни, потому что в больнице люди, которые болеют, действительно, я начинала свою работу в кардиологическом отделении, где человек, перенесший инфаркт, его после палаты интенсивной терапии, он переходил на отделение, и при несоблюдении режима труда, режима, да, им нужно там первые 3 дня вообще лежать, не двигаться, ну, как бы такой щадящий режим двигательный. И если они нарушали, то все у них происходил разрыв, да, миокарда, у них необратимые последствия, они просто умирали. И, конечно, я понимала, что сегодня я говорю с человеком, а завтра я приду, а его уже может и не быть. И действительно, я чувствовала свою ответственность перед Богом сказать как можно больше людям о Боге, да, о понятии душа, донести это до них. Люди некоторые отвлекались, да, они слушали тебя внимательно. И некоторые люди, они просто закрывались, да, как ракушка, все, как череп, ну, они закрывались и не хотели слушать. Да.
Ты так и не ответила мне на мой вопрос. Они тебя спрашивали, где находится душа? Вот знаешь, такие...
Конкретно есть... такого вопроса, да, конкретно такой формулировки я не слышала, где находится душа. Да, душа, да, человек, это дух, душа и тело.
Это
да?
Ты знаешь, подожди, но да. Люди, которые лежат в больнице, у которых там их тело режут там на части в этой больнице, у них там дух, душа и тело нет, у них есть только больное разваливающееся тело и больная душа, наверное. Я понял тебя, Полин, я сегодня утром, поскольку ты все-таки медик и биологию любишь, я тоже люблю биологию, я много, знаешь, таких циничных людей встречал в своей жизни, которые говорили, ну вот, мол, особенно это было в советское время, я немножко постарше тебя и застал советское время, но там говорили, ну, ведь медики, врачи, там, патологоанатомы, они изрезали тело человеческое, ну, на части, на куски буквально, да, и никакой души не видели. Нет такого органа, где находится душа. Я вот сегодня на улице у людей спросил, а где, по их мнению, находится душа? Посмотрим, что получится из этого.
Глаз народа. Глаз народа.
В Библии написано, что душа тела в крови. А вы как думаете, где душа?
Я думаю, просто в человеке. Не именно где-то, а просто в самом человеке.
Я не знаю, где душа. Душа на душа.
Я согласна с Библией.
В сердце.
Не знаю, я думаю, что... Я вообще не верующий человек.
Душа где-то внутри человека, где точно не могу сказать.
Я думаю, душа, это... Она находится где-то в сердце, не в крови.
Сложный вопрос, не знаю.
Не знаю.
Не знаю.
Сложный вопрос.
Душа внутри человека. В самом человеке душа.
Глаз народа. Глаз народа.
Вот когда люди говорят, что у них болит душа, что же у них на самом деле болит? Сердце или что?
Ну, у них болит действительно душа. Так и есть. Она болит, она дает о себе знать. И когда совесть, например, их обличает в том или ином, что совесть — это голос Бога в нас, это голос Божий. И действительно, при обличении или когда человек претерпевает какие-то жизненные трудности, потери, действительно, он страдает. И это сфера душевная. И действительно...
Ну, говори, как есть, что ты думаешь. Вот смотри, я говорю, у меня болит душа, да? Угу. Я полагаю, только полагаю, хотя за себя, наверное, я могу сказать даже примерно точно даже вот это место показать, да? Когда у меня болит душа, я чувствую напряжение в определенных частях своего тела, да? Вот когда у тебя болит душа, что у тебя болит? Как ты диагностируешь, нет, локализуешь место, где у тебя что-то болит?
Ну, конечно, когда болит душа, это отражается физически прямиком, да, человек он ходит в подавленном таком состоянии, в состоянии такого нервного напряжения, действительно, как ты подметил, и, да, он может там даже лить слезы, да, переживать, это видно по нему. И все это, конечно, наши душевные все состояния, они отражаются на нашем физическом человеке, вот, и...
Но да. как ты прокомментируешь этот текст библейский «Душа, тело в крови», потому что...
Душа человека в крови, есть такое местописание, да, что Бог говорил, что не варите козлёнка.
Ты как медик, что по этому поводу скажешь? Душа, тело в крови или где-то она в другом месте находится? Или это вообще что-то о чем-то другом говорится?
Душа, наверное, да, она внутри нас, и действительно при смерти, да, она отделяется и идёт к Богу. Но в Библии написано, что душа человека в крови, значит, нужно принять это верой, потому что, честно, на 100% я не знаю, где именно она находится, душа, в какой сфере человека, да. Но в Библии действительно сказано, что душа человека в крови, и когда человек умирает, действительно, душа, она отделяется.
А тебя, как вообще медика, ты, скажи, хорошо так, ты больше, ну, человек, который интересуется там, лечением, да, или все-таки анатомия для тебя тоже какое-то там значение имеет, вот, тебе это интересно? Там...
Ну, анатомия, она очень, она связана и переплетена со всей медициной, потому что, и с лечением, потому что, не зная анатомию, ты не будешь правильно лечить человека, да, ты не поймешь действительно, когда он предъявляет жалобы на то или иное, что у него болит, и тебе нужно знать анатомию человека, чтобы понять, что у него конкретно болит. Он тебе показал на точку своего тела, где у него болит. Ты должна сразу понять, что это за орган, который страдает, что это за, там, что там находится действительно, как это все работает, что какая система организма за это отвечает.
Я понял. Ну, получается, смотри, поскольку мы знаем, что все какие-то душевные переживания, они даже называются в народе сердечные переживания,
сердечные, да,
отражаются на сердце, то, наверное, получается, что... Ну, у нас же не кровь сворачивается, когда мы переживаем, там, да, или
ну,
она
конечно,
бледнеет, синеет, зеленеет, еще что-то.
Хотя бывает.
Да, ну, она отражается непосредственно на сердце. Получается, что все-таки душа связана как-то... Почему-то связана с сердечной мышцей, с сердцем, да?
Ну да, сердце – это действительно очень важный орган в нашем организме и насосный орган, который качает эту кровь по нашим клеточкам и тканям. И действительно, при каких-то волнениях, переживаниях человек сразу бывает хватается за сердце, да, что у него оно начинает болеть. И действительно, есть также сердце, понятие духовное, да, понятие духовное, когда человек говорит, сердце болит. Не то, что у него физически сердце болит, у него болит сердце, подразумевая это душевное. Душевное, да, духовное состояние, вот, когда он переживает по тому или иному поводу.
У нас есть сообщение с сайта teos.fm. Друзья, пишите почаще, побольше и подлиннее сообщения. Пишет Станислав. Насколько этично врачу говорить о Боге? Все-таки я прихожу в больницу лечиться, а не слушать проповедь. Получается, что врач навязывает свою веру пациенту. Пускай священник говорит о Боге, а врач лечит. Полина, твои комментарии.
Ну, действительно, на самом деле, на рабочем месте ты прежде всего хороший работник, потом ты уже хороший христианин. Это, конечно, я тоже считаю, что навязывать людям, да, свою веру, свои христианские убеждения — это не совсем правильно, потому что человек, он действительно приходит к тебе, да, за нуждой, за то, чтобы сказать о своем физическом состоянии. И ты прежде всего, как профессионал, должен его лечить и отвечать на его вот физические нужды. Конечно, бывают те моменты, когда мы действительно понимаем, что человеку нужен Бог. И это всегда так, да, и наша задача как христиан — это нести Слово Божье и на нашем же рабочем месте. И, ну, все равно в общении с человеком, как один брат сказал, что о чем бы христианин не начал говорить, и все равно его разговор он приведет в итоге к Голгофе. И действительно, указать человеку на Бога в его ситуации, может, безнадежной, это наша задача. Ну, конечно, лучше сказать ему раньше, да, чтобы не доводить жизнь, ну, чтобы человек не дошел до того, чтобы он перед смертью только воззвал к Богу, да, потому что Бог хочет действительно встретить человека раньше на пути. И при разговоре, да, даже в стенах с рабочего места мы говорим о Боге. Ну, если человек, он открыт, это видно, да, ты можешь как-то затронуть тему, не то, что ты напрямую ему начинаешь говорить о Боге, это как-то вот между темами, это переплетено.
А тебе не кажется, что это, ну, немножко, даже в какой-то степени подло, уж извини, конечно, да, когда ты пользуешься беззащитным положением человека, представляешь, человек умирает, да, но вот ты знаешь, что он умирает, ты медик, ты врач, ты ему буквально всучиваешь свою веру, там, свою религию, а он, может быть, вообще всю жизнь был, не знаю, там, ну, предположим, неважно, был приверженцем другой других убеждений, другие убеждения у него были, да, и ты вот, пользуясь его беззащитным состоянием, его слабостью, его внушаемостью в этом положении, начинаешь ему тыкать там Библию в лицо. Это не очень как-то, ну, подло.
Я не считаю, что это подло, потому что это действительно последний шанс для человека примириться с Богом. И использовать этот шанс я буду в любом случае. Потому что, придя на небо, потом Бог скажет, у тебя была возможность, да, а ты ей не воспользовалась, и душа человека погибла. И, конечно, зная это, и действительно любовь к человеку, Божья любовь, и Божья любовь, она живет в нас. А любя человека, мы не хотим, чтобы он погиб. Да, действительно, и Бог не хочет прежде, чтобы он погиб. И мы говорим ему о Боге. А уже добрая воля человека, действительно, принять эту весть, принять эту соломинку, да, которая подается ему в этот момент последний, может, его жизни, либо отвергнуть, потому что Бог никогда не насилует волю человека. И действительно, все это добровольно. И действительно, если он принимает или не принимает, я не считаю, что это подло.
В одной стране, не в России, была история недавно, я читал об этом в интернете, о том, что родственники засудили на большие деньги, на огромные врача, который умирающему человеку рассказал о Боге, он принял Бога, да, покаялся, все, ну и тут же умер практически. И родственники реально клинику и врача засудили, потому что они посчитали это насилием над больным человеком. Ладно, тот же Станислав, судя по всему, пишет такой вопрос. А еще в Библии написано, что Авраам родился, как это увязывается с медициной? Ну-ка, вопрос такой с подвохом.
Ну, слушайте, родословие еврейского народа, она идет именно по мужской линии. Не то, что там мужчины рожают. Нет, это действительно не медицинский факт, и такого нету в природе. Просто это связано с тем, что родословие еврейского народа, она строится именно по мужской линии. И там вот Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил. И так дальше, да. И это связано не с тем, что мужчины рожали, а с тем, что родословие еврейского народа строится именно так.
Спасибо. Следующий вопрос. Я сейчас читаю книгу, такую интересную, название говорить не буду, но она такая интересная, христианская книга, где врач, где автор, да, он от своего лица пишет, с таким юмором и сарказмом, он верующий, с сарказмом относится и к своей церкви, и к тому, что там происходит, и вообще ко всем верующим. И вот он заходит, знаешь, в один магазин христианской литературы и видит там полку, где написано «Христианское водопроводное дело». Представляешь, оказывается, такое есть. Я сегодня спросил у людей на улице, какой врач лучше, врач-христианин или врач-атеист?
Глаз народа. Глаз народа.
Вы стоите перед кабинетами врачей одинаково профессиональных. Один верующий, один нет. Кому пойдете?
Я думаю, что без разницы. Но, скорее всего, я даже не знаю, я не задумывалась над этим.
Я не знаю, кто из них верующий, кто из них нет. Я пойду к лучшему.
У кого нет очереди?
Все равно, без разницы.
К верующему.
Почему?
Потому что ты сама верующая.
Ну, так как я религиозный человек, я пойду к верующему.
Почему?
Ну, потому что этот человек, наверное, будет более душевным каким-то, будет более понимающим.
Без разницы.
Вы стоите перед кабинетами двух одинаково профессиональных врачей. Один верующий, один нет. Кому пойдете?
Мне без разницы. Ну, тогда к верующему.
Почему?
Ну, я думаю, что более ответственные люди, наверное.
К верующему.
Почему?
Наверное, сама верующая, не знаю.
К неверующему.
Почему?
Как-то люди верующие, они у меня всегда ассоциируются с некоторым отклонением в своем общении и прочем. То есть мне с ними очень тяжело всегда разговаривать.
Без разницы.
Я, наверное, все-таки пойду к неверующему.
Почему?
Потому что он будет, наверное, более объективно смотреть на вещи в плане болезни.
К верующему.
Почему?
Потому что сам верующий.
Ну, к неверующим, потому что верующие, они иногда слишком уходят в веру.
Глаз народа. Глаз народа.
Друзья, 8-800-333-1706, сайт teos.fm, кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос», Viber и WhatsApp, плюс 7-907-877-850-0996 и мобильное приложение «Радио Теос». Пишите свои вопросы и комментарии. К какому врачу пойдете вы, к верующему или к неверующему, если они одинаково профессиональные? Ну вот как ты прокомментируешь то, что люди говорили, Полин?
Действительно, такой вопрос, что верующий или неверующий. Но прежде всего, да, человек, независимо от веры, он должен быть хорошим профессионалом, хорошо знающим свое дело. И действительно, верующий человек, да, он будет... может быть, более участлив, более внимателен, да, к тебе, к твоим просьбам, к твоим жалобам, жалобам пациентов, нежели неверующий. Да? Но, с другой стороны, это может быть связано с чисто темпераментным человеком. Может, даже верующий человек, он может быть тоже в том или ином как бы не совсем, может быть, проявлять такую душевную сторону, да, свою?
Давайте сейчас немножко прерву, да, и скажу, Рин, спрошу, а разве вообще, ну, важна душевность, не знаю, там, в стоматологе или в хирурге? По-моему, он должен быть просто профессионалом,
да,
своего дела.
Да, прежде всего, он должен быть профессионалом, и неважно, там, хорошо он к тебе, улыбается ли он тебе или не улыбается, он должен тебя вылечить, да, и ты должен увидеть результат, должен увидеть то, что действительно назначено им лечение, но тебе помогает. И здесь, конечно, это прежде всего.
Можно я тебя спрошу еще? Вот можешь отвлечься на секунду от того, что ты верующий человек, представить?
Ну, возможно.
Я тебе вот даю двух врачей на выбор. Один такой весь из себя душевный, да? Mm-hmm. Он тебе по вечерам будет псалмы читать, там, не знаю, у кровати, да, вот у твоей больной, твоего больного тела. Но он будет так себе профессионал. А второй будет на тебя матом орать, но строить тебя постоянно и вообще будет грубияном таком. Вот ты какому отдашь предпочтение? Только честно, пожалуйста, если ты возможно.
При том, что если он, при том, что он хороший профессионал, да, но грубиян, да, да. Конечно, да, да. Я пойду к профессионалу. Да, потому что мне нужен, как я сказала, да, то, что, чтобы мне человек действительно помог, и мне нужен его профессионализм. И неважно, какой он сам по себе человек в жизни, там, грубый, не грубый, он знает, что он поможет, и он профессионал своего дела. Действительно, это важно, нежели тот, который там душевный, такой добренький, но профессионал, он сомнительный. Конечно, да, душевная составляющая — это второстепенно, нежели профессионализм.
Ну, а если равные люди, в принципе, одинаково хороши собой, да, но вот один верующий, один нет, как ты можешь сделать выбор как-то вот в этой ситуации? Или ты пойдешь, как парень сказал, там, где очереди нет?
Честно, для меня мне все равно, к какому доктору идти. Да, верующему, неверующему, да.
Ты болеешь?
Конечно, бывает. Я человек и тоже подвержена болезни.
Ты когда болеешь, ты выбираешь какого-то специалиста для себя. Ты все-таки да. подсознательно как-то нет, не отдаешь предпочтение человеку-христианину. Вот ты лично.
С одной стороны, отдаю. Конечно, отдаю. Если есть, если у меня будет такая возможность, да, выбрать и пойти. И если я знаю христианина, и если я знаю, что он хороший профессионал, да, действительно, я отдам ему предпочтение.
Ну почему?
Потому что верующий человек, действительно, он делает хорошо свое дело, потому что он держит отчет перед Богом и...
То есть при равных условиях, получается, ну, по твоим словам, при равных условиях человек верующий, он более ответственно подходит к своей работе, чем,
да,
чем неверующий.
Да.
А как тебе вот мнение некоторых товарищей, которые говорили о том, что ну, неверующие, они все-таки более адекватны, потому что они, ну, не предвзяты, скажем так? Им от тебя ничего не нужно, кроме как вылечить твое больное тело. А многим вообще наплевать, как тебя зовут, как ты выглядишь, да? Они смотрят только... Помнишь, как известно из сериала, да?
Был так,
ну, да-да-да, ведь он вообще не смотрел на лица, да, он брал только карту и смотрел только анализы и карту, и получается, в его, ну, он был более непредвзят, ему было наплевать на цвет кожи, даже на пол, наверное, иногда, потому что я помню, как он путал даже, мальчик или девочка, да, там, в карте, он смотрел только анализы и все. Тебе не кажется, что люди на самом деле правы в том, что верующие люди, они более, ну, предвзятые вообще относятся к больным, нет?
Ну, с одной стороны, возможно, так.
Ну, а с другой стороны?
С другой стороны. Ну, верующие люди, да, они более внимательны, наверное, к больному, да, и действительно они могут судить непредвзято или предвзято.
Я думаю так, смотрите, друзья, мне кажется, что, да, наверное, в чем-то вы правы, кто говорит так, что верующий человек, он предвзят в том смысле, что он хочет вылечить не только ваше тело, но и вашу душу, и в этом смысле, конечно, у него есть там какая-то дополнительная нагрузка, дополнительная задача, помимо того, чтобы вылечить ваше тело, он хочет, наверное, и больше добра принести, но это лично мое мнение. Мария пишет, как вы относитесь к тому, что в некоторых церквях вообще отрицательно относятся к медицине, якобы пока верующий не грешит, он не будет болеть, а значит, когда верующий болеет, ему достаточно просто покаяться в грехах, и Бог, с маленькой буквы, Бог исцелит его.
Ну, я думаю, что это какая-то крайность, да, у нас бывают у верующих людей крайности, они с одной крайности впадают в другую крайность, и действительно в том, что полностью отрицать медицину, это даже не библейски, потому что если почитать неканоническую книгу Сираха, 38 главу, там написано, что врач...
Пошла тяжелая артиллерия.
Да, 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 да. Что действительно врач – это от Бога, и нельзя пренебрегать помощью врача, потому что и написано, и иногда и в его руках есть успех. Действительно, что медицина, я думаю, что Господь помогает через руки врачей, и очень часто. И... Вся медицина, Бог использует ее для лечения нашего тела.
Угу.
И отрицать, и пренебрегать ею, я тоже считаю, что это не христианская точка зрения, потому что даже есть верующие врачи, они молятся, они просят у Бога успеха в лечении пациентов, в лечении своих, да, людей, которые к ним обращаются. И действительно Господь, Он по моих молитвам, Он дает им мудрость, дает им, да, использует их профессионализм для того, чтобы помочь человеку. И пренебрегать врачом — это не библейская позиция.
Тот же самый Станислав. Спасибо, Станислав, что участвуете в нашей беседе. Пишет, так значит, нельзя дословно верить в то, что написано в Библии. Почему про Авраама, Исаака можно пустить по боку, а про душу в крови или в крови нельзя? Может, там тоже что-то другое имеется в виду? Про душу в крови. Может быть, наш Станислав-то прав немножечко, нет? Может быть, там что-то другое имеется в виду? Станислав, на такие вопросы, конечно, я вам скажу так. Почему, например, про Авраама и Исаака мы не пускаем по боку эту фразу, просто есть некий культурный и исторический аспект, да, который, ну, нам говорит о том, что у евреев вот писалось вот так вот, да, они считали, что Авраам, потому что мужчина – глава семьи, поэтому, ну, важнее его было указать имя, чем женское имя, вот и все. По поводу крови, ну, в душе, в смысле, душе в крови, есть тоже своя версия, да, наверное, может быть, имелось в виду жизнь, и по этому поводу есть замечательная передача на радио Теос, между прочим, «100 вопросов атеиста», если я не ошибаюсь, она называется, где все вот эти аспекты обсуждаются, вы можете послушать эту передачу, там в прямом эфире прямо задать вопрос, а мы продолжим нашу передачу. Друзья, 8-800-333-1706, сайт teos.fm, кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос», Viber, WhatsApp, +7 977 850 0996, и мобильное приложение Теос тоже позволяют нам, нам читать, а вам писать нам сообщение. Скажи, пожалуйста, ты сегодня выспалась?
Да.
Да? Слушай, а я вот...
Выходной день.
У тебя выходной день сегодня?
Выходной день.
Как-то странно. Слушай, я помню, как ты в одной школе учился, у нас тоже был выходной вторник и суббота, а не суббота-воскресенье, но обычно у людей это... рабочий день, и я вот сегодня с трудом, если честно, встал, ну вот, и поэтому я сегодня задал в том числе вопросы про сон на улице, послушаем.
Глаз народа. Глаз народа.
Говорят, что сон – лучшее лекарство. Сколько же вам нужно спать, чтобы быть здоровым?
Чем больше, тем лучше.
Всю жизнь.
6 часов минимум, 6-8 часов.
7-8 часов.
Мне достаточно... 5 часов. И хорошее настроение.
Не знаю, смотря сколько. У меня маме хватало спать 1 минуту. У нее была очень напряженная деятельность. Наложилась, выключалась на минуту и могла еще сутки бодрствовать. Я могу спать 12 часов и не выспаться, поэтому трудно сказать.
У каждого по-своему. Мне, например, 8-9 часов. Кому-то 10 надо, а кому-то 6 хватает.
На самом деле это зависит от человека.
Ну, я думаю, в среднем 8 часов будет хватать.
7-8 часов.
8 часов.
Не так очевидно, как это утверждается.
8 часов мне хватит.
Глаз народа. Глаз народа.
Мне почему-то кажется, что Полина Бучнева, будучи медработником, тоже иногда спала по 1 минуте в сутки, нет?
Ну, бывало, да, когда напряженные сутки, там действительно нету времени поспать. Ты бегаешь все сутки на ногах. И сон действительно... Ну, бывает там, по 1-2 часа в сутки удается поспать.
Угу. Ну, что ты скажешь работе? По поводу того, что... Ну, по поводу часов сна там и вообще всего остального?
Ну, сон — это очень важное время для нашего организма, и оно очень необходимо, да, чтобы восстанавливать наши физические силы после активного рабочего дня. Ну, норма сна, действительно, люди... Большинство они знают все-таки. Это 7-8 часов в среднем человек за сутки должен спать, чтобы ему полностью восстановиться. Во время сна мозг человека, он находится в минимальном активном уровне, он отдыхает, и действительно все процессы, они как бы в таком затухшем состоянии. Во время сна человек, человеческий организм, он восстанавливает баланс. Баланс, идут процессы по восстановлению его, также нервной системы, да, то есть люди, которые, да, страдают бессонницей, вот они, есть люди, ну, на фоне каких-то невротических расстройств, переживаний. Вот говорят, да, есть такая пословица: утром, вечером мудренее. То есть действительно ляг спать, все отключись от всех своих проблем, от всех своих тягот, которые в течение дня у тебя были, и все, и просто отключись. И действительно утром может на отдохнувший мозг, на отдохнувшее тело действительно придет какие-то хорошие умные мысли и решение твоих каких-то проблем.
Знаешь, у меня, Полин, был, я тебе перебью, вставочку сделаю. У меня был недавно, ну как недавно, относительно недавно, на программе «Человек», пастор одной церкви. Я с ним желал наивно поговорить про зависть, но я увидел, что в этом человеке, что вот он абсолютно не знает, что такое зависть. Вообще, ну, есть такие люди, да? Вот точно так же я абсолютно не знаю, что такое бессонница, поэтому мне мне кажется, что я могу просто голову сейчас на стол положить и уснуть, да, там, через 3-4 минуты буквально. Вообще, слушай, мы сегодня говорили с тобой, упоминали христианских водопроводчиков, христианских врачей. Есть какой-то особенный там христианский взгляд на сон, на отдых? Или это все домыслы врагов наших?
Ну, с точки зрения христианства, да, в Библии тоже говорится о сне, и во время сна Бог открывал там многим пророкам, да, свои откровения давал. Кто-то, да, в христианстве просто люди говорят, что сон — это все, если что-то снится тебе, какие-то сны, это все не от Бога, это все просто там мозговая деятельность твоя, да, которая, то, что ты сталкиваешься в течение дня, все это отражается во сне. Да, это тоже имеет место быть, да, с точки зрения, да, науки сонологии, медицинской.
Какой науки?
Сонологии.
Сонология? Есть такая наука? Есть не такая. Лженаука, самая настоящая?
50 на 50.
50 на 50,
да,
все-таки?
Да, там есть это, что, и ересь, да, говорят о сне, там, что значение снов, это тоже все относительно правдиво. Да, и в то же время говорится о важности сна, и здесь есть 50% своей истины. Вот. Конечно, если так почитать Библию, что Бог открывался, и есть такое место Писания, да, что в Исаии, и отроки ваши, юноши, будут сновидениями вразумляемы, да, будут. Действительно, иногда Бог использует наш сон, да, чтобы человеку открыть что-то, потому что в течение дня человек бегает, Бог может хоть что-то ему сказать, а он там, подожди, мне некогда, у него другая работа, он занят, и просто ему некогда обратить свое внимание, сконцентрировать на том, что Бог действительно хочет что-то ему сказать. А во время сна все, ты никуда не бежишь, ты спишь, и действительно Бог может влагать и говорить что-то даже через сон.
Я понимаю, Полин, конечно, ты поверила в Бога довольно в раннем возрасте, да, тебе лет 14, наверное, было, да, где-то,
да,
так примерно,
да,
если ты 10 лет верующая, и тебе сложно вспомнить себя в том возрасте, и сложно, наверное, там критически относиться к тому, что было в том возрасте, но все-таки, если бы ты не была верующей, да, девушкой, медиком, ты бы ко сну относилась как-то иначе? Просто легкомысленно, или все-таки, как ты сейчас говорила про то, что и Бог может проговорить через сон, или...
Если я была бы неверующая?
Да-да-да.
Ну, сейчас... Ну, если бы я была неверующая, да, может быть, я как-то... Вообще, да, человеку свойственно, да, искать что-то высшее, да, что-то, связь с духовным миром, потому что бывает на работе, ты там в своем окружении даже слышишь банально то, что людям, потому что они друг друга рассказывают, кто кому что приснилось, и они как-то друг другу начинают там смотреть вот эти всякие сонники, да, есть вот, и искать какое-то истолкование значения того, что им приснилось.
Ну, ты не смотришь тоненький?
Нет.
Нет? А гороскопы?
Нет, я в эту астрологию я не верю. Действительно, я верю, да, действительно, что Бог может говорить через сны, использует это время. Ну, если бы я была неверующей, может быть, я тоже там относилась ко сну как к чему-то пророческому, да, такому, что... Хотя, честно, даже не знаю.
Я понял, спасибо.
Знаете, 10 заповедей.
Не убей, не укради и не спи много.
Глас народа. Глас народа. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Глас народа. Мы слышим вас.
Да-да-да, друзья, мы вас хотели бы услышать, к сожалению, вы нам не звоните по телефону 8 800 333 1706, но зато вы активно пишите нам на сайте teos.fm, кнопка «Слышать радио», задать вопрос. Вайбер, WhatsApp у нас работают, плюс 7 977 850 0996, мобильные приложения «Радио Теос» позволяют вам также не только слушать нас, но и писать нам. Скажи, пожалуйста, ты... встречалась, общаешься, может быть, как-то сталкиваешься с людьми, которые ВИЧ-положительные?
Да, довольно-таки часто я сталкиваюсь с такими людьми.
Приходится вот, знаешь,
и по роду своей деятельности, по роду своей профессии, а также в жизни обыденной, да.
Ты знаешь, у меня тоже вот есть очень много знакомых ВИЧ-положительных, есть даже друзья, которые ВИЧ-положительные. И опять же, по роду своей деятельности в прошлом я много с ними сталкивался, и меня удивляла такая вещь всегда. Почему вот с такими людьми, с особыми, да, вот в основном работают верующие люди, неважно, какой они конфессии, веры, абсолютно неважно, да, ну, верующие люди. И так мало работают с этими людьми, ну, обычные светские люди. Я об этом спросил на улице.
Глас народа. Глас народа.
Как вы думаете, почему помощью и реабилитацией ВИЧ-положительных чаще занимаются верующие, чем атеисты?
Ну, потому что они более добры, наверное, к людям.
Ну, я даже не знаю. Но мне кажется, это проблема государства, я думаю.
Но это им важнее, чем атеистам.
Не знаю, почему. Может, на совесть их не...
Если честно, не знаю. Наверное, верующие люди ориентированы на помощь людям, в принципе. Там одна из заповедей.
Потому что верующие, наверное, более милосердные все-таки, чем атеисты.
Ну, наверное, потому что вера дает какие-то мысли, какие-то возможности.
Ой, даже не знаю.
Честно говоря, не знаю, не думал об этом.
Ну, потому что, видимо, они считают, что помощь свыше должна помочь людям в этом деле.
Мне кажется, их больше беспокоит эта ситуация на самом деле сейчас. Атеисты, они более, скажем, параллельно к этому относятся, а вот верующие, они очень беспокоятся об этих людях. Поэтому у них идет программа для реабилитации ВИЧ зараженных.
Не знаю, потому что, наверное, больше, ну, доброты как-то идет от церкви именно. Ну, в общем... Ну, люди больше помогают им, чем, ну, те, кто не верит.
Трудно сказать. Я думаю, что просто они не вовлечены в это дело, потому что нету нормальной, как бы это сказать... Не, не могу сказать.
Глас народа. Глас народа.
Чуть позже, когда я выключил диктофон, эта женщина сказала, что нету нормальной рекламы, но я, к сожалению, не успел это записать. Вот как ты думаешь, если бы действительно в нашем обществе было больше информации о том, что можно помогать ВИЧ-положительным, что они нормальные люди, что с ними можно там контактировать, светское общество было бы, ну, скажем так, больше повернуто к ним или как?
Ну, это сложный вопрос, было бы оно, да, больше повернуто к ним. Но какие-то информировать народ нужно, да, потому что многие люди, да, неверующие, которые... и не особо информированные, они не понимают, да, что такое ВИЧ-инфекция, да, стадии, да, там, СПИД, крайние стадии ВИЧ-инфекции. Они этих людей очень боятся, они боятся с ними контактировать, если только не узнают, что человек имеет ВИЧ-положительный результат, да, то все для них это как изгой общества, они боятся к ним даже прикасаться, боятся с ними рядом стоять, да, боясь от них заразиться. Но действительно, не зная, да, о том, что ВИЧ не передается контактным бытовым путем. И действительно, эти люди, они полноценные граждане нашего общества, да, и действительно, они не могут тебя никак заразить, потому что вирус иммунодефицита человека, он во внешней среде, он не жизнеспособен, да, он только живучий в организме человека. И такой человек при прикосновении, при общении, этот вирус не может передаться. И многие люди этого не знают, и они боятся таких людей, они списывают этих людей как-то со счетов. Если бы они как-то знали больше, да, ну, действительно, помогать. Да, есть такие люди, которые, они вот не безучастны к людям и помогают. Действительно, есть целые центры, да, социальные, которые помогают этим людям. Не обязательно они там христианские центры, да, которые помогают ВИЧ-положительным людям, там, достают для них там талончики в больницу, да, там, к иммунологу, их ставят на учет. И есть люди, которые не безучастны, но их очень-очень мало. Среди верующих людей их гораздо-гораздо больше, и существует действительно целый ряд реабилитационных центров, где помогают таким людям обрести свободу от наркотической зависимости, потому что в основном, да, заболевают ВИЧ-инфекцией люди, которые... Да, этот путь, инъекционный путь, да, через укол, да, через второй путь, это половой путь, наиболее вероятные заражения ВИЧ-инфекцией, трансплацентарный путь, это через...
Какое-то умное слово ты сказала, расшифруй его.
Это от матери к плоду, плацент, да, через плаценту, через прохождение родовые, через родовые пути.
Слушай, а я слышал, извини, пожалуйста, я вот слышал, даже не то, что слышал, мне это в каком-то 95-м году, я даже помню эту женщину, не помню, как ее зовут, но помню ее внешне. Она преподавателем биологии была в том месте, где я тогда учился.
Это же биология.
Она мне говорила, что через плаценту невозможно вирусу, ну, пройти, потому что вот эти поры, ну, не поры, а как это называется, там, межклеточное пространство, да, оно меньше, чем сам вирус. Получается, что от плода, в смысле, от матери к ребенку через плаценту не проходит заражение, да, или как?
Бывает и не проходит, потому что бывает от ВИЧ-инфицированной матери рождаются совершенно здоровые дети.
Я знаю таких множество случаев.
Множество случаев. Я тоже лично знаю, что есть такие случаи, когда детки рождаются полностью здоровыми, у них нету вируса в крови, хотя они, да, у них мать зараженная. И действительно, но риск, он присутствует, заражение через, да, прохождение, родовые пути, где-то, потому что идет разрывы, да, то есть все кровоточит, и кровь — это действительно переносчик этой инфекции, и действительно там.
Но такие же женщины должны кесарить, наверное, да, и в этом случае риск уменьшается через кесарево.
Не факт, что через кесарево, там тоже есть повреждение сосудов и также кровоточение.
Ну, в общем и целом, рождение ребенка через кесарево сечение, оно более безопасно при ВИЧ-инфекции, да?
Ну, возможно, да, потому что нету этого прохождения
через давление, опять же.
Да, и прохождение через родовые пути. Потому что прохождение через родовые пути тоже есть риск заражения.
Угу.
И да, действительно, при кесарево сечении снижается риск.
А вы проводите работу со своей вот этой христианской медицинской миссией по поводу просвещение людей, светских людей, я имею в виду, да, неверующих, о том, что ВИЧ-положительные, они не опасны для общества?
Пока что мы не проводили такой работы, но в частности, как бы, потом, то, что я знаю этих людей, и бывает, общаешься с людьми, которые не знают, и в частности, я стараюсь людям просвещать эту тему, объяснять, что эти люди действительно, они не так опасны, как вам кажется на первый взгляд. И с ними действительно можно общаться, как с полноценными людьми нашего общества. Вот. Ну, это как идея, да?
Угу.
Идея, то, чтобы провести.
В Библии написано, в Ветхом Завете, о том, что прокаженные люди должны были особым образом одеваться, особенным образом,
да,
выглядеть и жить вообще, ну, вне
да,
да, да, организованных поселений, скажем так. В наше время эту болезнь называют чумой 20 века.
Да, да.
Вот твой личный взгляд, да? Взгляд как медика, в первую очередь, я тебя спрашиваю, как медика, а не как христианку. ВИЧ-положительные люди должны как-то себя обозначать для остальных окружающих людей?
Сейчас вот представьте, есть такой закон, да, что люди, которые имеют ВИЧ, они имеют право не говорить об этом, даже в стенах медицинского учреждения. Хотя, когда люди приходят к нам, есть такие люди, которые говорят: ну, оденьте, пожалуйста, вторые перчатки, потому что у меня ВИЧ или гепатит С, там, Б, и чтобы они вот заботятся, да, а есть люди, которые знают, да, что у них, и они никак себя не просвещают, потому что мы не можем увидеть человека, да, если он сам не скажет, да, и при отсутствии этого анализа результата на ВИЧ мы не можем понять, человек болен или нет. Но, как нас учили в медицинском колледже, что мы должны каждого пациента подразумевать как потенциального, да,
носителя
ВИЧ-инфекции, да, и себя обезопасить.
Ну хорошо, все равно, тем не менее, человек должен с твоей точки зрения. Я тебя не спрашивал о законе, если честно, да? Должен ли человек себя обозначать как-то визуально, не знаю. Ну, не знаю, какие-нибудь там ленточки, те самые красные носить, да, которые там пришли к нам с Запада и т.д. и т.п. Что-нибудь такое.
Я не думаю, что так должно быть, потому что, ну, это, знаешь, как клеймо, с которым ты ходишь вот так, да, и люди все знают, ага, он ВИЧ-инфицированный, и к тебе уже так косо на тебя смотрит. Это, мне кажется, некий психологический барьер создает, да, между людьми, этим человеком, который является носителем ВИЧ.
И наоборот, развивает страх, который
страх,
ну, безоснователен.
Да, безоснователен. И я не думаю, что это должно быть...
Спасибо, друзья. У нас сегодня была в гостях Полина Бучнева, настоящая медсестра, певица и преподаватель Вятской детской школы. Есть вполне серьезная вероятность еще раз ее услышать в нашем эфире. Друзья, спасибо, что вы были с нами. Полина, спасибо большое, что пришла сегодня на программу.
Вам спасибо.
Друзья, не отключайтесь никогда от Радио Теос. Мы работаем круглосуточно.
Глас народа. Ваш голос в прямом эфире.